Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Радио Телос и «Формула семьи» на медиапортале. Теперь уже мы будем, наверное, так называться, медиапортале Телос. Мы вас приветствуем. Это и Елена Картавенко.
Добрый день.
Привет. Вы с таким удивлением посмотрели на меня, когда
я
сказал...
не слышу. Угу. Все, по-моему, слышу.
Получилось, да? Привет-привет, дорогие друзья. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, вайбер, ватсап, +7 977 850 09 96, и мобильное приложение позволяет вам писать наше сообщение, звонить прямо через него нам в эфир, комментировать наши записи, не соглашаться на наши сообщения все.
Спрашивать,
да, не соглашаться, ругаться, может быть, даже. У нас есть... Для этого специально дипломированный психолог, который...
С которым можно поругаться
с которым можно профессионально поругаться в эфире, да. И сегодня у нас довольно тоже, ну, как всегда, на самом деле, интересная передача, как принять...
Так нескромно про себя. Всегда, как всегда, интересная.
Ну, это же не из-за меня всегда интересная, на самом деле. Просто по факту...
Это наше совместное творчество.
По факту на Радио Телос не бывает неинтересных передач. И к тому же, когда у нас в студии находится Елена Картавенко, психолог со стажем, консультант... Опытный человек и не менее опытный ведущий, тем более никогда не бывает неинтересных передач.
Честно, возгоржусь.
Ну, для этого мы вас можем потом подвести к священнику на покаяние, на исповедь. И любая ваша гордость или грехи будут прощены. Да. Друзья, у нас эфир «Как принять супруга с детьми?» Или «Как его принять детей, вернее, да, этого супруга?»
А вот это хорошее, и как раз и принять супруга с детьми, и сразу
и супругу.
И детей, да еще их родных родителей, да, получается, либо отца, либо маму.
А почему я ошибся? Потому что буквально перед эфиром я думал о том, что вот среди моих знакомых тоже достаточно много людей, и мальчиков, и девочек, которые имеют...
Взрослых.
Ну, да, конечно, да. Мужчины, женщины, хорошо, которые имеют... супругов с детьми от первого брака, и, как правило, или хотели иметь, да, этих, в смысле, хотели, чтобы у них были вот эти в качестве супругов люди.
Но уже вот, с детьми.
Они были уже с детьми, да. И вот в основном именно женщины, кстати говоря, отказывались брать мужчин, отказывались связывать свою... Ну, это только в моей, подчеркиваю, только в моей личной практике, да, среди моих знакомых. Именно женщины, когда намеревались свои отношения с мужчинами все-таки перевести на другой уровень, да, они, хорошо подумав, отказывались их брать в мужья с их детьми от первого брака. Мужья, ну, в смысле, мужчины легко соглашались женщину брать с детьми, с грузом.
С грузом, да. Тут можно сразу комментарий такой маленький, совсем маленький. Чтобы не углубляться в эту тему, мужчинам действительно проще принять чужого ребенка.
Почему?
Но это ввиду именно механизма взаимодействия, как, ну, по отношению к мужчине все-таки, да, этот момент, он более социальный. Поэтому мужчине проще. А у женщины сложнее этот механизм.
То есть все упирается в физиологию буквально?
Ну, не только в физиологию, да, но и в психологию все-таки, да. Ну, действительно, это тяжелее для женщины. Наверное, поэтому в сказках чаще мачеха такая злая.
Злая мачеха.
Да, но все-таки это стереотип.
Ну, кстати, вы хоть одну сказку-то знаете, где был злой мачех, злой отчим?
Так, я глубоко задумалась. Как специалист, который любит сказки, да, сказкотерапию, не помню.
Вот я тоже не помню. Сказки со злыми мачехами, их масса, их очень много. Самых разных. Причем даже сказки там народов СССР.
Разных,
да?
Народов, да.
Узбекские я читал сказки в детстве, таджикские сказки читал, там тоже были злые мальчики. И ни в одной из этих сказок не было злого отчима. Ни в одной. Об этом стоит задуматься.
Да. Ну, если даже вспомнить там русские поговорки, как говорили, да, если ребенок теряет маму, ну, сирота, несмотря на то, что есть отец. А если все-таки теряет папу, ну, мама есть, в общем, уже не сирота. То
да.
есть вот эта народная мудрость, она уже к этому, то есть говорит об этом уже давно.
Угу. Почему сегодня мы с вами выбрали эту тему, Елена? Почему?
Да мы о ней еще вообще за все время нашего эфира, скажем так, мы вообще к ней не притрагивались и не говорили. И как-то вот пришло, наверное, как навеяло, да, наверное, моим опытом и в работе было... и обсуждением каких-то тем, с которыми я с друзьями обсуждала, как-то эта тема возникла. И решила, думаю, надо как-то про нее поговорить.
Личный опыт есть?
Есть.
Тоже связано с этим?
Есть, да.
И как же вам удалось самой...
Ну, скажи так, нескромно. Я мачеха.
Само слово даже какое-то не очень приятное.
Не звучит.
Не очень приятное слово на слух. И как же вам самой-то удалось? Во-первых, как вы решились на брак с мужчиной,
который уже... Только хотел сказать, да? Ну, то, что касается какого-то своего личного опыта, это еще такая некоторая профессиональная позиция, да, и не только профессиональная, этическая. Какие-то вещи, которые связаны с другими людьми. Но так корректно попробую сказать, что все-таки не хотелось бы углубляться. Ну, потому что это касается не только меня. Да, были моменты, я так обобщу, то, что говорится, как так же, как нельзя, наверное, для психолога говорить вещи, которые связаны с опытом их клиентов, да, и мы это пытаемся делать, многие мои коллеги тоже так же, особенно когда преподаешь, а тоже такой опыт есть, пытаешься обобщить какие-то вещи ярко выраженные, которые встречаются во многих случаях, но когда мы говорим там, в опыте такой-то случай был, как правило, все-таки это обобщенная информация. Знаете, как в книжках пишут, совпадение никакого отношения не имеет.
Жизнь не имеет.
Да. Это что-то такое общее, уже проанализированное, то, что можно сказать для общего услышания. Чтобы не заходить за границы личные каждого отдельно взятого человека, который так или иначе вписывается в такие ситуации.
Хорошо, ну скажите, вот ваш удачный опыт при преодолении, скажем, вот этой проблемы.
Скажу о своих переживаниях. Было по-разному. Было и тяжело было, и радостно. И вообще это очень большой такой опыт. Такой серьезный, который очень сильно меня поменял.
Поменял?
Да.
Как женщину или как психолога?
Как женщину и, наверное, как психолога. Да, заставил обратиться в психологию, скорее всего, так очень профессионально.
Хорошо, смотрите, но ваш личный положительный опыт, позитивный, вот в этой ситуации вы же все-таки из нее как-то выбрались, да?
Я так скажу, моим деткам уже 30.
Да, но
все-таки... И 25.
Вопрос, ваш положительный опыт в этой ситуации, он как-то влияет на вашу работу с клиентом позитивным образом? То есть вы, имея сам такой опыт, да, можете, грубо говоря, уже не только какие-то истины из учебников человеку передавать, а и опираться на
ну, уже, наверное, другой анализ, да, есть от их ситуации.
Это помогает решать?
Ну, все-таки опыт, да, помогает.
А если бы у вас был неудачный опыт был бы, это мешало
а
бы?
А это уже профессиональная такая позиция. Думаю, что в смысле мешало бы.
Ну, то есть, собственно, неудачный опыт в данной же ситуации, да, и вот к вам приходит человек с такой проблемой,
тогда
да?
В этом случае...
Учебники.
Вот для этого психологу нужны свои собственные терапевты.
Угу,
и
хорошо.
Благодаря терапевтам тоже много что решается.
У нас комментарии от Владимира. «Я бы памятник при жизни ставил такому чуваку или чувихе». Ну, наверное, да, это действительно очень тяжело, и если человек все-таки преодолевает все вот эти вот подводные камни, о которых мы сейчас поговорим, да, то действительно такому человеку или такой женщине можно поставить действительно какой-то знак почета. Приняла, молодец, справилась. Хорошо.
Ну, это слишком идеализировано все-таки.
Ну, может быть, одного ребенка принять, ну, достаточно просто, но когда ты принимаешь человека, неважно, мужчина это или женщина, у которого в багажнике целая группа детей, да, то...
Тут надо любить детей.
Ты же должна понимать, ты должен понимать, что ты действительно берешь ответственность не только за отношения с этим человеком, да, но твои отношения с этим человеком очень сильно обусловлены, будут обусловлены, да, и твоим отношением с этими детьми. И, возможно, даже в первую очередь, да, они идут от отношений с детьми, а потом уже... То есть я очень часто спрашивал людей, да, женщин, которые выходили замуж, имея детей, с других мужчин, и они говорили о том, что для меня первостепенное, да, значение имело даже не мое отношение с этим человеком, не мои отношения, а отношения моих детей с этим человеком. Если я видела... что отношения не складываются, то, несмотря на мою любовь, там, возможную симпатию к этому мужчине, нет. Никаких продолжений быть, ну, не могло бы, ну, быть по определению.
Ну да, это как раз и выбор, как бы, уважение выбора и детей в том числе, да, насколько им будет комфортно, насколько мы все-таки можем выстроить эти отношения.
Угу.
Какие, совместно.
Какие подводные камни вот сразу же есть?
Много, да. Тут вот как раз перед эфиром смотрела так разные... То, что пишут товарищи, коллеги в интернете, да, и как-то сошлась на внутренне, думаю, можно, конечно, советы давать, но не совсем все-таки психологи любят, да, а вот предупредить о каких-то ошибках, наверное, это будет более правильно. То, что лучше не совершать.
Угу.
И одно из таких, я их так выбрала несколько. Ну, для начала, конечно, изначально, когда вы вступаете в отношения, для себя самой или самому ответить, насколько я все-таки смогу, насколько я вообще по отношению к детям, да, лоялен, понимаю, что они там, да, они для меня ценность, да, я могу принять вообще детей, в принципе, детей.
Угу.
Потому что есть же варианты, когда, ну, не готов, и вообще мне и свои не нужны, и чужие не нужны, и вообще дети не нужны. Такое тоже бывает. Но это тоже выбор человека. То есть... себя в этом случае уже изначально настраивать. Могу, готов. Вообще к отношениям с детьми. Сейчас я готов в них вступать вот с этими маленькими человечками.
А человек вообще обязан, вот, ну, предположим, вот вы женщина, да, я мужчина, предположим, я беру вас в жены с вашими детьми, я обязан вообще вашим детям быть... отцом, или я могу какие-то отношения дружеские устраивать?
А вот это как раз, да, следующая такая ошибка, можно сказать, когда сразу, как, ну, скажем так, договорились, что все, да, я решил, и мы дальше строим отношения, я понимаю, что есть дети, и я принимаю эту ситуацию и пытаюсь выстроить уже дальше счастливую семью. И эти дети, скажем так, остаются в нашей семье, а не остаются с кровными родителями. Ну, по разным причинам. То тогда одна из ошибок – это сразу, ну, во-первых…
Батю включать.
Да, включать родителя все-таки. Да, конечно, это очень сильно зависит от возраста детей. С маленьким попроще, конечно, да. И, ну, маленькие детки, они все-таки тянутся к взрослым, особенно если это женщина, да, им как раз на период там, до 3 лет вообще необходима мама все-таки больше, чем… Не в обиду мужчинам сказано. Мужчина очень важна, но уже на других этапах и немножко по-другому. Вот. И поэтому ребенку в этом проще принять проще другую женщину. С учетом той истории, например, если там отношения как-то не сложились. Ну, если он был оставлен уже там, в младенчестве совсем, к примеру. Чем старше ребенок, тем тяжелее, особенно с подростками. И тут уже на роль мамы встать... если тебя туда не поставили, да, если тебе эту роль. Это невозможно.
Невозможно.
И не нужно. Даже не нужно пытаться. Вот родителя в этом случае вообще не надо включать. Надо постараться, это я так советы даю, рекомендации, попробовать выстроить хорошие отношения, да, ответственные, да, заботливые. Но как бы это было там с родным, дядей, тетей, но... Пока ребенок сам вот эту вот границу не почувствует доверия, тогда готов назвать вас там мамой или папой. Вот это тоже важный вопрос по поводу того, как же называть родителя. Вот тут как ребенок сам решит.
А разве не будет потом конфликтов, когда появятся уже совместные дети, да, которые ты будешь мамой, которым ты будешь мамой там, или папой, да? Ну, свои вот, совместные уже дети. И вдруг вот в одной семье появляются дети, которым ты мама, и есть дети уже, которым ты как бы и не мама.
А в чем тут конфликт?
Ну, сами дети будут смотреть на эти отношения, да, вот кому-то ты мама, на кого-то ты можешь и имеешь право, там, скажем, прикрикнуть, да, а есть ребенок, ну, на которого ты морального права не имеешь права, ну, не кричать там, или голос повышать, или ругать его, или наказывать. Вроде бы нет?
Это уже следующий как раз этап, если родителя включать, да, все-таки отношение воспитательное такое, да, должна оставаться за родным родителем.
То есть ты в сторонку, да?
Да, ходишь? Хорошие отношения, хорошие там дружеские отношения, да, пытаться выстроить совместно, что помогает как раз очень совместная деятельность, какая-то должна ваша личная история уже складываться. То, что вы вместе можете делать, то, что вы вместе можете там, получать радость, удовольствие, заинтересовать.
Угу.
Но не то, что я сутки напролет 24 часа, я включаю родителей, тогда я там строю, наказываю. Так. Вот этого не должно быть, особенно в первое время.
Хорошо, я почитаю комментарии. Да. Можно, их очень много уже стало, но я почитаю сразу негативные, а к положительным, к позитивным мы пойдем чуть позже. Алексей Московский, никак. То есть у нас вопрос, да, как принять детей супруга от первого брака? Никак, своих воспитываете. И девушка написала: Катя, а почему я должна вообще их принимать?
Во, спасибо большое за вопрос. Это по поводу первого, да, как никак. Ну, в смысле, все-таки тогда мы должны говорить о том, что такое принять. Как это выстраивается в вашей истории, что такое... Вы же все равно будете с ними взаимодействовать. Представьте, что вы будете жить с человеком, который, ну, постоянно, особенно если вместе, да, угу, совместно с семьей, в этом пространстве присутствует. Есть какие-то правила в этой семье, есть что-то, что все равно так или иначе будет у вас, ну, контакт будет. Уходить совсем от контакта, но это некоторый конфликт. Все-таки, когда, если сам ребенок, конечно, не готов на него сейчас идти, особенно в первое время, особенно если, ну, предположим, так получилось, что по каким-то обстоятельствам он не смог остаться с родителем, да, а вынужден оставаться с другим родителем, который уже там женился или вышел замуж. И он уже довольно взрослый, к примеру. Угу. Тут тоже надо уважать и понимать его эмоции, его чувства, что, ну, он не готов сейчас вообще воспринимать. Особенно если, например, получилось так, что там вторая супруга или второй супруг стал... Ну, родитель ушел из семьи, к примеру. Не сформулировать правильно, то тогда уже конфликтно изначально. И тут совместно с партнером понимать, как вы можете это дело договариваться, разруливать, да, для того, чтобы все-таки эти отношения наладить. Но он имеет право, ребенок, на, в общем, даже игнор какой-то. В этой ситуации очень хорошо помогает позиция взрослого человека. Я по отношению к этому ребенку все-таки взрослый, я уважаю его чувства, я понимаю его чувства и не настаиваю, какие-то вещи по отношению к нему не навязываю.
Но мне кажется, что Катя, я немножко дополню, да, что она имеет в виду все-таки, почему я в принципе должна, вот предположим, женщина имеет отношение с мужем, с какой стати я вообще должна принимать его детей? Они же типа чужие, не мои. Ну, для чего
вот мне... вопрос, да, что такое тогда принять? Понять, что они уже есть в его истории.
И они очень важны
для него. Они очень важны для него, да. Можно разойтись с супругом с супругой и быть бывшими друг по отношению к другу. Но по отношению к ребенку это невозможно. Вот если этот статус родителей уже есть, я мама или папа, то это уже вот есть навсегда, скажем, да. Это во-первых. Во-вторых, отношения, когда начинаются, только начинаются, когда там встречаются только партнеры, да, и если выясняется, что есть ребенок, надо понимать, что есть у него, у вашего партнера, уже целая история. История – это не с белого или чистого листа все начинается. Для вас, да, ваша история начинается только, а его история уже была. И в этой истории уже есть ребенок, и он очень сильно вписан уже в его историю. И у него по отношению к нему есть чувства. Ну, есть, конечно, такие неблагоприятные варианты, когда, в общем, в целом разошлись и там и мамы, и папы. И нередко, кстати, сейчас очень так вот по опыту и человеческому, и профессиональному часто слышу, что мамы оставляют и забывают про детей. Такое сейчас, к сожалению, нередкость стала.
Даже очень часто я встречаю в своей жизни, когда
да, отцы воспитывают отцы.
Да, детей. Не матери, а именно отцы.
Да. И они, их вообще как бы в поле зрения не бывает. Это один вариант. А другой вариант, когда, конечно, все равно мама принимает или папа участие активное. Ну, все-таки мама. То есть вот эта история уже есть. И от нее уже, ну, в общем, ее никак, ничего с ней не сделать.
И не если, ломать нельзя.
И ломать уже нельзя, потому что это для ребенка это тоже тяжело. И для самого партнера это тяжело. Угу. Потому что это... Тогда непринятие части его тоже.
Хорошо, почитаю еще комментарий. Анюта Иванова. Приняла мужа с сыном. Живем счастливы. Своих детей пока нету. Валентина Голубева. Здравствуйте, я сошлась с мужем, у него было четверо детей, и у нас двое совместных, и пока все хорошо. Наталья Самарская. Как помочь мужчине принять моего сына от первого брака? И еще почитаю. Анастасия Завгородняя. У меня мой папа принял маму с ребенком моей сестрой. Так вот, я лет до 15 даже и не знала, что моя сестра папе не родная. Никогда не разделяли. Мне в голову такое не могло прийти. Настоящему мужчине чужие дети не обуза. Тюфяку и свои нужды. Ну вот много ли настоящих осталось с улыбочками? Ингрид Кузнецова. Муж любит мою дочь от первого брака, но свекровь нынешняя чувствуется, что относится холодно. А к своей внучке, теперь у нас и общая с мужем малышка, больше проявляет интерес. Как выстроить отношения со свекровью, чтобы старшая дочка не чувствовала себя лишней, она весь тянется к новой бабушке?
Так, можно еще раз по поводу свекрови. Новая свекровь.
Да, она к своей родной внучке хорошо относится, а к своей как бы не родной внучке... Ее, ну, меньше.
Ну да, это как раз вот спасибо за комментарии и за позитивные комментарии, спасибо, да. Ну вот эта вот тема по отношению, как принимают родители, да, детей, так же, как и приемных, да, там, детей, насколько они готовы принять чужого ребенка. Есть случаи совершенно замечательные, когда несколько детей, и мужчины, и как семья мужчины принимают этих совсем не родных, там трое, четверо, и, в общем, как своих. Это редкость, но все-таки оно бывает такое, да. Тут очень важно само отношение к детям. То есть насколько сами дети по отношению ценны, и насколько все-таки есть вот уважение выбора своего ребенка, что вот он так выбрал. Ну, это его жизнь. Как помочь свекрови? Ну, тут даже... Это тоже ее выбор. Ну, не все готовы принять. Ну, вот, ну, не все. Ну, не все готовы принять как бы чужого, особенно если это вот там родители. И для родителей очень часто говорят, а зачем вообще это все нужно? Ну, они потому что у родителей есть свое представление, как они хотели, как они представляли, ожидали, как будет счастлив их чадо взрослое, да? И тут вдруг чадо выбирает, скажем так, мало того, что партнера, а еще партнера с большим количеством детей или хотя бы одного. Это их выбор, поэтому тут настаивать никак нельзя. То, что вы только можете, чтобы ваш ребенок в этом случае не чувствовал вот этого, как бы, что вы можете ему тогда дать.
А может ли быть выходом в такой ситуации вообще ограничение общения тогда? Ну, если не получается никак компенсировать отсутствие внимания со стороны неродной бабушки, да, и этот контраст очень сильный, ну, очевиден и явен, да, для всех, для детей в том числе, не будет ли лучшим вариантом просто как-то, ну, ограничить общение?
А насколько это возможно?
Ну, вообще такой вариант возможен, как... Или это...
Наверное, это можно только пофантазировать на эту тему. Если, конечно, это далеко, в другом городе, вы совсем не общаетесь, то, да, это можно себе представить. Угу. А если это общение постоянное, ну, часто, а если еще это в одной квартире, то тут тогда тяжелее намного. Тут можно понять, попробовать понять чувства и свекрови в этом случае тоже. Да, она что-то другое ожидала. И для нее это может тяжело восприниматься. Угу. Ну, ну что, вот так получается, да, по отношению к ней. Постараться поговорить, постараться какие-то вещи, конечно, когда проявляются именно там неуважение или оскорбление, вот это, конечно, надо говорить. Что, пожалуйста, вот так прошу там не называть. Там, ему это будет обидно. Но... обсудить эту тему. Но опять же, насколько у вас со свекровью все-таки отношения вообще складываются?
Давайте прервемся на 20 секунд.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
Ну вот мы как раз с Еленой Картавенко и говорим о том, можно ли своему сердцу приказать полюбить чужих детей, хотя можно ли вообще к ним такое применять?
А можно ли приказать сердцу?
Приказать сердцу принять. Я почитаю еще комментарий. Елена, да?
Да.
Елена Александрова. Спасибо за тему. Я вдова, у меня трое детей, мой мужчина погиб 5 лет назад. Встречаюсь с мужчиной, брака и детей у него не было. Семья против его категорически на наших отношениях, хотя сперва мне они очень радовались. Сейчас встречаемся втайне, понимаю, что это несерьезно. Еще Анна пишет Романова. Здравствуйте, живем 3 года, замуж не зовет, детей принять не хочет моих от первого брака. И Оксана. Добрый день, у меня вопрос. Говорит ли тот факт, что на протяжении 14 лет совместной жизни супруг не просто не полюбил сына от первого брака, а все 14 лет его ненавидел? Причем ребенок вообще не проблемный, окончил школу с золотой медалью, всегда только учился и так далее. О том, что на самом деле муж никогда не любил свою жену, а только делал вид. В итоге все закончилось очень печально. Ну...
Давайте по очереди, да, ответим на вопросы. Но по поводу родителей все-таки, да. Смотрите, если вы, получается, решаетесь на этот шаг, если вы решаетесь на шаг того, что мы живем вместе, я не вижу сообщения, но вижу ваши глаза.
Ну, я просто прочитал один комментарий, да, у меня он просто поразил, если честно. Говорите, говорите.
Да, если вы решаетесь на этот шаг, тогда это дальше ваша ответственность, то, как... наладить и организовать взаимоотношения с родителями. Если вы готовы, и это ваше ответственное решение, да, воспитывать, принимать детей от первого брака, но при этом, может быть, даже иногда такие случаи, как бы все-таки увеличить дистанцию между собой и родителями. Да, это ваш выбор. Если вы можете как-то договориться, что-то обсудить, это замечательно, это самый такой, скажем, благоприятный вариант. Но вариант того, что, в общем, может быть даже порвано это отношение с родителями, ну, тоже не упускайте из виду, такое тоже может быть. Но тогда, насколько вы готовы принять это ответственное решение по отношению к родителям.
Угу.
И принять свой выбор.
Так,
это по отношению к родителям. Все-таки лучше сначала договориться, да? Ну, если не получается, а вы выбираете, ну, тогда вся ответственность на вас. То, как вы дальше будете организовывать это взаимодействие.
Я могу следующий комментарий читать, да?
Да.
Тот, который меня...
А мы еще там не ответили.
Да, про 14 лет совместной жизни, да?
Да, по поводу 14 лет. Ну, очень часто как раз проявляются такие моменты. И, например, в психологии, когда проходят курсы, например, насилия, физическое в том числе, дети, которые непринимаемые, дети приемные, дети неродных родителей, очень часто подвергаются физическому насилию. И не только физическому. Такой факт есть, действительно. Если вы чувствуете, что что-то не ладится, и такие из моего как бы, профессионального опыта, такие варианты тоже нередкие. Когда отчим, ну, как правило, не только отчим все-таки, да, неуважительно относится, даже физически пытается воздействовать так серьезно. Да, это всегда некоторый момент задуматься, что в этом случае происходит в наших отношениях и насколько мой ребенок в этом случае страдает. Вы готовы его защитить? Но тогда, да, это тогда может быть разрыв отношений. Но это очень часто бывает в семьях зависимых, созависимых все-таки. То есть не от психического благополучия. Что-то происходит, да, это всегда сигнал о том, что что-то происходит в семье, и тогда чаще все-таки уже даже нужна помощь специалистов.
Или на картинке.
Да, не обязательно, но можно, да.
Элизабет спрашивает.
У нас специалистов все-таки много, особенно в Питере.
Ну, мы-то общаемся с Еленой Картаенко прямо сейчас. Да? Зачем нам обращаться к другим специалистам, если у нас есть свой родной, так сказать...
Даже когда, да.
Хорошо. Элизабет пишет, я все-таки зачитаю этот комментарий, хотя мне, если честно, ну, крайне неприятно будет сейчас это делать. И начинается он с вопроса, кого, опять же, ответ на заголовок нашего анонса, да, кого, нахлебников в мое хозяйство? Нет, мне чужие дети не нужны. Грязь от прошлых периодов мне не нужна.
Вот такой комментарий.
Я не знаю, как
реагировать. Спасибо большое за комментарий.
Я не знаю, как... Да, ну, можно сказать спасибо, что написали, потрудились.
Да, и... конечно. Тут, ну, спасибо за то, что вы честно и откровенно об этом сказали, потому что это позиция, ну, такая тоже есть позиция, это тоже выбор человека. Тогда в этом случае другой человек не выбирает, ну, чаще все-таки, партнера уже с детьми. Я знаю, когда... А вот сейчас про личную жизнь чуть-чуть вспомнилось. Был такой момент, когда действительно был момент, что надо было бы принять ребенка, но совсем маленького, да, в отношениях с мужчиной, когда мы только познакомились. И вот это внутреннее ощущение, что нет готовности принять его, лучше сразу сказать на тот, да. И тогда не испортить ни себе жизнь, ни жизнь этому ребенку. Потому что если вы его не принимаете, ему будет очень тяжело в этой семье. Да, все-таки. И это лишние конфликты всегда. И честно и откровенно сказать, что нет, и это проявить чуть-чуть чувство, как это сказать, силу воли для того, чтобы дальше эти отношения не проявлять.
Ну вот бывают такие ситуации, смотрите, опять же из практики моих знакомых, да, когда вроде бы принимает человек чужого ребенка, не своего, и все хорошо, и отношения выстраиваются, но ровно до того момента, пока не появляется собственных детей. Как только собственные дети появляются, то супруг, ну, мачеха или отчим, да, неважно, но чаще мачеха, опять же, она начинает выстраивать всякие препятствия, да, для общения своего. Ребенок не в семье живет, но там бывает периодически, да, то есть он живет с мамой ребенок, с родной мамой. Часто бывает. Часто, ну, они забирают на неделю, на две недели отпуск вместе проводят. Но как только совместный ребенок появляется, то после этого сразу же жена этого человека начинает, ну, конкретные прям препятствия создавать для общения своего мужа с его первым ребенком. Вот. И ты понимаешь, что не бросишь, ты не можешь бросить и нынешнюю свою жену, у вас дети совместно есть, да, и при этом ты должен как-то сделать так, чтобы у тебя было нормальное общение с твоим старшим ребенком.
Это может быть, ну, как бы связано с тем, что, ну, попробую прокомментировать, да, что появляется некоторая ревность, что вот сейчас, да, вот появился ребенок, и то время, которое было в представлении у супруги, к примеру, да, сколько, я представляю, что как мой супруг будет заниматься с этими детьми, уже с нашими совместными детьми, как, сколько заботы, сколько времени, вплоть до того, сколько сейчас вот мы финансово будем в это вкладываться, скажем так, да, а тут получается, что это внимание и финансы, и время может забирать, ну, ребенок от первого брака. И появляется некоторая ревность. Есть такое. Но, опять же, тут вот все-таки мы все взрослые люди, да, и эта позиция взрослого человека тогда должна включиться, а не ребенка, не детская, что вот мне не хватает внимания, там, не хватает внимания, если это проецируется на ребенка по отношению к нашему совместному ребенку. Это уже было в истории. И так или иначе, и деньги, которые будут все-таки, да, тратиться, и время, которое необходимо для того, чтобы этому ребенку было тоже комфортно после развода родителей, это необходимые вещи.
Угу.
Внимание, забота. И вот это вот важно принять любому супругу. Я имею в виду там женщина, мужчина, да, мачеха или отчим.
Читаю дальше.
Читайте. Мы так это от ошибок немножко ушли, получается, да, в основном на комментарии сегодня.
У нас
сегодня
просто комментариев здесь много, они очень разные. Вот, например, Анастасия Завгородня пишет опять: у родственницы трое детей, все говорили, куда рожаешь? Она встретила немца потом, и оказалось, что он детей иметь не может. Так он так счастлив этим трем детям, говорит, что это мои дети. И вот Дмитрий Епатов пишет: а у меня другая история. Мой отец живет с приемной дочкой и любит ее как свою. Со мной у отца очень холодные отношения. Но в конце, правда, улыбочку написали.
Ну, спасибо большое за комментарии. Да, по-разному совершенно бывает. Иногда все-таки как бы детей приемных принимают, а почему? По каким-то неведомым, просто индивидуальным причинам, вернее, да, как-то не складываются отношения вот именно с родными. Такое тоже бывает.
Угу.
Но тут вот насколько вы при этом как чувствуете, если тем более уже выросли, да, то какие-то вещи можно обсуждать и сказать, что вот мне хочется вот так, пап.
Батя, пойдем на рыбалку.
Пойдем на рыбалку, да. Вот это опять про совместную деятельность, да, такую. То, что мы можем сделать по отношению к ребенку, чтобы мы вместе получили от этого удовольствие. Вот, рекомендации. Все-таки перейдем немножко к рекомендациям. Ну, во-первых, если ребенок уже прожил с мамой, ну, там, школьного возраста или младшего школьного, у него уже была история, у него были уже какие-то традиции по отношению к семейной системе, которые были, да, у него что-то, уже была эта история. Он знает, как мама готовит, он знает какие-то вещи, как это было до вашего появления.
Совместные приколы какие-то, там, тайны совместные.
Совместные приколы, совместные тон шутки, да, какие-то любимые фильмы, книги, это уже все было. И поэтому в это просто надо понимать, что тогда надо выстраивать что-то тоже свое. То, что мы можем вместе и получить от этого удовольствие. Давай посмотрим. Вот ты смотрел этот фильм? То есть учиться вести диалог. Из своего опыта могу сказать, у нас, например, очень мы любили и сейчас любим, но уже с младшими детьми, читать совместно. Да? Несмотря на то, что они выросли, могут сами читать. Что-то смотреть, какие-то фильмы просматривать, семейный просмотр, лежа на диване, да, по выходным. То есть какие-то такие совместные, рыбалка та же самая, с грибами. То есть то, что вы любите, попробуйте этим заинтересовать ребенка. Да, если он говорит, а мама по-другому готовит, ну прекрасно, ну да, я понимаю, мама, а я вот так, мы все по-разному готовим. Ну что тут? Мама так вот и убиралась. Даже такие мелочи бытовые, это вот сейчас вот, наверное, вспоминаю из своего тоже, там принято все вместе ужинать, например. У них там было когда-то. Или у вас. Или каждый раз, когда накрываем на стол, все накрывают на стол с салфеточками, с вилочками и так далее. Да? Ну, к примеру. А где-то в каких семьях традиция, что можно есть из сковородки. Ну, к примеру, я, конечно, утрирую, но все-таки, да, но так это уже было. Он уже запечатлел эту историю.
Угу.
И ваша задача тогда показать, как это бывает по-другому. Без обид, без каких-то таких, что вот меня критикуют. Потому что как только есть момент, что там какого-то такого волнения внутреннего, а вот я не справляюсь с ролью хорошего родителя, меня сейчас критикуют, это сигнал себе о том, что как-то с моей самооценкой, наверное, что-то не то. Да? И тогда просто постараться увидеть, где я могу ее повысить, как, в чем, собственно, что я могу сделать. И не относить это по отношению к ребенку, эту обиду. Это мои чувства переживания.
Угу.
Да, у него было это. И тогда мы вместе можем что-то новое выстраивать. Это как-то так, я уже несколько раз повторилась, да? Почти. Но учитывать то, что было, те ага. традиции, те бытовые вещи, которые уже были.
Почитаю еще. Юлия Тытык. «Не вижу в этом никакой проблемы. Я приняла изначально как своего родного и сейчас родила дочку. И забрали от первого брака ребенка к нам на ПМЖ». Екатерина Кокарева. «Мне кажется, не бывает чужих детей». И вот противоположный такой, да, комментарий. Сейчас я его найду. Алька пишет. Обязательно ли любить чужих детей? Вот если нет любви к чужому ребенку, нужно ли ему врать, что любишь, делая вид, что любишь нас?
Врать все-таки, наверное, не надо, да? Но постараться выстроить все-таки доброжелательные отношения для того, чтобы не было и конфликтов, ну, если вы с ним соприкасаетесь, да? Вот приходится, он приходит в гости, в семью. Конечно, важно очень давать... обсуждать какие-то вещи, которые вас беспокоят, уже со своим партнером. Если вы чувствуете ревность, как какую-то там обиду и так далее, то это лучше обсудить. То, как я... И договориться, попробовать. Но если совсем не принимаете и не можете даже видеть, например, да, вот как, когда он приходит, ну, договориться о том, что ну, папе-то обязательно или маме с ним встречаться. И ребенку это необходимо. То тогда все-таки, чтобы он мог встречаться, и это время необходимо ему, ну, то есть договориться, как это будет выглядеть в вашей семье. На это время заняться чем-то другим. Не сидеть себя и не заниматься самоедством, как же они так и там, что там они. Очень важный как раз момент и ошибка, когда не предоставляют этого индивидуального времени общения ребенка с родным родителем. ну, новые супруги, так или иначе, все равно они должны что-то обсудить интимно вдвоем, какие-то вещи, которые касаются их двоих. И это время необходимо. Ну, вообще, периодически, если особенно много детей, каждому ребенку просто персонально, индивидуально необходимо время уделять. Устраивать там день, сегодня мы идем там в кафе или еще что-то делаем только с одним из детей. То же самое по отношению и к ребенку неродному.
Хорошо, почитаю еще. Оленька пишет. Дети, конечно, не виноваты, но я ведь тоже не обязан их воспитывать, это первое. А второе, лично у меня элементарная ревность к своему мужчине, к его дочери, мы постоянно забираем ее к нам, она постоянно тянет его к себе в дом, где бывшая жена. Мне с этим сложно. Да и меня, дочь его не очень воспринимает, ей не могут донести, что родители больше не будут вместе. Мое мнение такое, если мужчина ушел из семьи, значит ушел. Если мужчины хотят находиться рядом с ребенком, значит не надо было разводиться, жили бы и воспитывали.
Спасибо большое за комментарий. Ну, в этом случае есть такие, можно посмотреть с разных сторон. То, во-первых, все-таки маленькие дети, ну и не только маленькие, особенно сразу после развода, у них есть иллюзия, что, может быть, все-таки мама с папой снова будут вместе. Ну, дети не хотят, чтобы родители разводились. Ну вот да, и разные ситуации даже на психосоматическом уровне, они пытаются эту задачу как-то решить, чтобы они воссоединились, например, очень сильно заболеть. Вот тогда все объединятся и будут лечить. Да? Это бессознательный процесс, они это не контролируют и не регулируют. Но вот это желание, чтобы все-таки вернулся там, папа или мама, оно всегда присутствует. И когда у мамы или у папы появляется другой партнер, это может восприниматься как все. Тогда как... какое-то окончательное принятие того, что тогда точно отношения уже не возобновятся. И это может восприниматься в штыки, агрессивно, вполне возможно. Вот. Тут очень хорошо занимать позицию такую нейтральную. Да, я понимаю, что твои чувства такие-то. Такую взрослую позицию, да. Я это понимаю. Но сделать в этом случае, да, уже не, ну, как бы, ну, невозможно, да, вот, вот ситуация такая, и попробовать помочь ребенку ее все-таки принять. Но в этом случае все-таки большая ответственность лежит на самом родном родителе. Угу. То есть, то, чтобы он помог ребенку это принять и уже показал, что обратного там дороги уже нету, но все равно я тебя люблю, все равно столько, сколько ты, я необходим тебе, да? Ну, понятно, учитывая некоторые границы, это следующий вопрос как раз. Это будет. Ты можешь все равно ко мне обращаться в любое время. Мы найдем время для того, чтобы пообщаться. Но особенно на первом этапе это бывает часто, что дети пытаются вернуть, пытаются, вот реально пытаются вернуть. Как бы обратно. Если особенно отношения все-таки между родителями сохраняются, а не только что там мама ушла и ее совсем нет. Да.
Аля пишет, да?
Ощущение, что я не полностью ответила.
Ну, у нас, к сожалению, нет возможности полностью отвечать, наверное.
Ну, все-таки то, что хотела сказать. Если вы уже выбираете, да, вот это тоже ваша зона ответственности. Если вы выбираете партнера с ребенком, ну, знаете, что это будет. Будут какие-то моменты, которые придется принять. Изначально.
Угу. Вот Аля уточняет еще свой вопрос. Она задавала, нужно ли врать, да, перед этим детям, которых ты на самом деле не любишь. Пишет она еще раз, а если человек не знает, примет ли он ребенка, если он не знает себя в этом плане, то есть, ну, не было опыта, да? Если у него нет опыта даже похожего, в таком случае нельзя ничего пообещать. Следует ли подождать или расстаться?
Попробую все-таки, наверное, разобраться сначала в себе, насколько я могу. Но тут еще как такими сигналами, как то, что я могу принять детей. Как вы вообще общаетесь с детьми, с чужими? Пообщаетесь?
В принципе.
Вот то, что я в начале передачи говорили, да, насколько для меня ребенок вообще сам ценен по себе, что он в мою картинку в мир входит, да, как ценность, как интерес, то, что мне интересно, вот маленькие существа, и я могу о них заботиться. Я могу с ними контактировать и при этом получать от этого удовольствие. Да, могу совместную деятельность какую-то призвать. Это тоже не вызывает никаких так внутренних конфликтов. Я спокойно могу с этим общаться. Людям, вот у кого есть вот этот настрой, скажем так, на маленького ребенка, конечно, им проще принимать. Но если даже физические контакты, насколько я готов к прикосновению, что у меня, ну вот, особенно если маленькие дети, ну, хочется им прикосновения. Им это не обязательно, это им обязательно. Они через него получают ощущение как раз безопасности, да, такого дружеского, что вот тут вот есть, меня принимают. Если, конечно, трудности в этом, если есть трудности вообще в коммуникации с детьми, если есть трудности в коммуникации с и телесном, и совместной деятельности, и вообще тяжело заботиться о другом, тяжело принять. Тут, конечно, надо очень хорошо подумать.
Завести щенка и потренироваться.
Один из вариантов можно, конечно, и так.
Алена спрашивает, у жениха две дочки от первого брака, как с ними знакомиться? Вот серьезные отношения, да? Вот она хочет познакомиться, но не знает, как. Правильно, познакомиться с девочками.
Вот тут, можно сказать, это же совместный процесс в этом плане обсуждения с партнером, как...
Мне кажется, что если девочки достаточно взрослые,
если взрослые, например, да,
то даже страшно просто вот идти знакомиться с кем-то, как они примут, как они посмотрят на тебя, не будут ли они тебя воспринимать как какую-то злую, коварную женщину, которая увела их папу.
Если история такая, что действительно увела, то, конечно, это тяжело.
История может быть и не такая, но эмоциональная она будет, может быть, так восприниматься.
По-разному. По-разному. Вот не могу сказать, что-то именно так и не иначе. Совершенно по-разному же может быть. Да, насколько вы... Это же можно какой-то праздник или какие-то такие совместные прогулки, когда действительно мы вместе можем пойти куда-то, какое-то событие, да, организовать и просто представиться, что да, в этом случае представляет, конечно, родной родитель, что вот теперь это женщина, с которой мы будем вместе жить. Но при этом, это можно потом сказать детям, все равно наши отношения остаются нашими отношениями. Угу. Чтобы не было момента тревожности, что теперь, конечно, будет, но чтобы все-таки он снялся и не так сильно остро ощущался, что теперь вот она действительно перетянет полностью внимание. Тут момент еще, вот хорошо заговорили, спасибо, я тоже вспомнила, по поводу границы, по поводу того, что все-таки надо вот находить вот этот баланс между отношениями, не полностью входить в эти отношения родительско-детские, да, а отношения между супругами и между партнерами, они должны быть. И дети, родные, неродные, они должны видеть нормальные, адекватные взрослые отношения, что все равно... Мужчины и женщины есть интерес друг к другу, и мы можем так взаимодействовать и от этого получать удовольствие. А полностью, как это, жертвовать этими отношениями, ну, в результате можно, в общем, их совсем сломать.
Людмила Яровая пишет, очень важная тема, спасибо, я сейчас в такой ситуации, надо сделать выбор, и понимаю, что не могу, не готова. У меня сын 21 год, и мужчина с двумя дочками 5 и 7 лет. И сейчас, слушая вашу передачу, убедилась, не готова. Еще раз спасибо за эфир.
Спасибо.
Может быть, в такой ситуации можно наоборот как-то подбодрить?
Можно немножко подождать, может, как-то после эфира как раз не сразу принимать какие-то решения. Ну, потому что информацию сейчас услышали, она должна осесть, немножечко проанализировать и дальше уже принимать какие-то решения. Что именно не готовы, да? Можно себе задать такие вопросы. В чем трудность? Можно ли эти трудности как-то обсудить и понять, что... Ну, это очень сильно будет зависеть еще на каком этапе уже развития отношений. Если, конечно, это только в самом начале, то тут вот попроще в этом плане, да, себе честно ответить, и тогда это по-другому решается. Вот что не готов? Что меня страшит, тревожит? С чем я боюсь больше всего столкнуться в этой ситуации? И это откуда идет вот этот, скажем, тревога и страх? Угу. Это какие чувства у меня при этом это вызывает? Вообще представление о том, что какие чувства у меня будет вызывать этот ребенок?
Хорошо, спасибо. У нас была Елена Картаненко.
Все?
Да, уже, к сожалению, все.
Я еще не все сказала.
Возможно, кто знает, Бог усмотрит, и мы эту тему продолжим чуть позже, потому что сегодня было очень много комментариев. Друзья, вы можете их писать и далее, после передачи даже, и Елене Картаненко писать лично в сообщениях или в сообщениях сообществ «Формула семьи». Прям там можно написать любой вопрос для Елены Картаненко, который мы ей передадим чуть позже. Ну, и если вас эта тема интересует и вы хотите продолжения, то да, пожалуйста, напишите какие-то отзывы после передачи, стоит ли эту тему продолжать и какие конкретные вопросы у вас есть. Елена Картавенко, психолог-консультант, Радио Теос, Формула Семьи. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула Семьи.